Глава 12. Корабль-призрак уходит в рейс. «Это не бренди, господа!» Дон Фернан с опаской принюхался. «А что?» «Это нектар!» Нектар густо пах яблоком. Зеленым, сочным, кислым до оскомины. В душу Диего закрались подозрения, которые профессор не замедлил подтвердить. «Аутентичной ручной работы. У Анастасии Евдокимовны папаша яблоневый сад держит. Хотел еще и вишневый прикупить, так соседка-помещица уперлась, только, мол, после моей смерти». «И что, папаша?» — заинтересовался Дон Фернан. «Ждет, ему не к спеху. Вот они, яблочки-то». Штильнер разлил нектар по рюмкам, себе на донышке для виду. Он был изумительно трезв. Лишь время от времени трогал виски кончиками пальцев. Похоже, болела голова. Маэстро чуял, что профессор успел принять какую-то волшебную таблеточку или сделал себе чудо-инъекцию, способную вправить мозги горькому пьянице. Профессор смущался, суетился, был рад услужить и обиходить. Но и безмозглый дурень увидел бы, что гости — тот крючок, который акула науки заглотила до самой задницы. Жирный, обрюзгший, неопрятный человек в затрапезном халате Штильнер вызывал у маэстро раздражение и симпатию в равных пропорциях. С похожими чувствами Диего относился к собственному отцу. Только в случае с Пиралем-старшим эта смесь называлась любовью.
«Анастасия Евдокимовна, голубушка!»
«Да, Адольф Фридрихович!»
«Нам бы закусочек, а!»
«Да, Адольф Фридрихович!»
«И этих, как их?»
«Да, Адольф Фридрихович!»
«Вот-вот, именно этих!»
Сперва маэстро решил, что монументальная Анастасия Евдокимовна – жена профессора. Но вскоре по целому вороху мельчайших, трудноуловимых нюансов стало ясно, что Штильнер – вдовец. Служанку, а скорее экономку, он держал для ведения хозяйства. Во всяком случае, Диего слабо представлял, что Анастасия Евдокимовна – немолодая особа с лексиконом механической куклы, способна оказать Штильнеру дополнительные услуги. «Господи!» — вздохнул Диего. «О чем я думаю?»
«Пенетраторы!» — напрямик спросил он. «Ваши чертовы пенетраторы!»
«Я вас слушаю, голубчик!»
«Это бесы?»
«Браво!» — восхитился Дон Фернан. «Браво, маэстро!»
Штильнер улыбнулся.
«И впрямь браво!»
У него была на удивление приятная улыбка. «Вы ухватили самую суть. Одержимость? Ну, конечно же, бесы!» «Только бесы, насколько мне известно, располагаются внизу адской иерархии, а пенетраторы — вершина эволюции флуктуаций».
«Вершина?» — маэстро попробовал бренди. «Ничего, пить можно. Я плохо представляю князей преисподней, которые шастают по телам людей. Их епархия — души, причем оптом. А теперь представьте князей преисподней, которые заперты в аду, у которых нет иной возможности оставить пекло и выбраться на землю, кроме как в теле человека. Представили? Отлично. Вы по-прежнему уверены, что они сочтут наши тела пустяком, мелочью, не стоящей внимания?» Маэстро промолчал. «В калитку встроена контрольная рамка. Штильнер не захотел продолжать религиозный диспут. Моя разработка, знаете ли, она реагирует на одержимых. Как у всех космобестиологов, у меня полно фобий. Страх встречи с пенетратором, помноженный на желание поймать одного из них, овладеть тем, кто способен овладеть мной. Смеетесь? Смеетесь? Я живой подарок для психиатра. Когда власти отказались пустить мою рамку в производство...»
«Отказались? Наотрез!»
«Почему же?» — Дон Фернан удивился. «Это ведь уникальная разработка. Ее надо ставить в космопортах. Если, как вы говорите, все известные случаи одержания произошли на космических кораблях и станциях, ваша рамка — заслон, крепостная стена на пути бесов. Производство слишком дорого».
Гематро переглянулись.
«Ну да», — отметил Диего. «Эти уже все посчитали. Раз рамку не ставят, значит, есть причина поважнее дороговизны».
«Ах, голубчик!» — вздохнул профессор. «Нет в мире совершенства. Мое устройство конфликтует с обычными программами слежения и контроля. Ее проверяли в космопортах Сеченя. Нет, каков конфуз? Начинается реакция на кардиостимуляторы, биопротезы».
Дон Фернан чуть не выронил рюмку.
На телепатов, модификантов, шизофреников, умственно неполноценных, на статских советников. Вот поставил в калитку, и хватит с меня».
«Многих поймали?» — мрачно спросил Диего. Профессор развел руками.
«Вы первый. Нет клёва, милостивый государь».
Жестом он указал на рапиру, которую маэстро уложил на колени. «Дескать, вы — это не вы, а ваша прелесть в ножнах». Глазки профессора замаслились, заблестели. «Живым не выйду», — понял Диего. «Без рапиры выйду, а с рапирой — дудки».
Были ли зафиксированы случаи?
Марфриш, в свою очередь, понюхал бренди и, не изменившись в лице, выпил всю порцию одним глотком. «Вселение пенетраторов в предметы, созданные человеком?»
«Нет».
«Вы уверены?»
«Голубчик, вы говорите со специалистом. Сабля — единственный случай».
«Сабля так сабля», — решил Диего. «Пускай». Вернулась экономка с закусками. Блюдца, розетки, мисочки стояли в три яруса на передвижном столике с колесами. Впору накормить отряд после марша. Маэстро кинул в рот маслину. Есть не хотелось, так, для порядка. Отец учил. Человек, отказавшийся разделить с тобой хлеб, — враг.
«Единственный, клянусь!»
Штильнер все кивал, все улыбался. Маслина, съеденная Диего, пришлась ему по нраву куда больше, чем самому маэстро.
«Феномен, и знаете почему?» «Пенетратор разумен, хотя иначе, чем мы». «Ох и разумен, чертушка! Ему не вселиться в объект, лишенный собственной психики. Для высадки на планету флуктуации нужен скафандр со встроенной базой данных. Иначе откуда она станет черпать информацию?» «Память, рефлексы, стереотипы поведения. Господа, это не пенетратор!»
«А что же?»
«А черт его знает что!» — признался честный профессор. «Вы рассказывайте, рассказывайте. Я сгораю от нетерпения. Где вы взяли это чудо?»
«Я рассказываю», — с удивлением отметил Диего. «Да, сухо и кратко, как записной гематор. Тем не менее, я ненавистник монологов. Хорошо, что профессор ограничен моим изложением фактов. Имея он возможность забраться ко мне в мозг, душу, сердце, стать пенетратором, использующим Диего Пираля как шлюху, ой, простите, как базу данных, сколько чудесных открытий легло бы в ладони Адольфа Штильнера! Чувство он выбросил бы как шелуху, кушал бы только ядрышки. Мне же осталась одна шелуха. Мне, побывавшему под шелухой. Вот мы с Карни взлетаем со скалоны в составе Каланта. Вот нас атакует тройка Марья. Качается в седле Карни, облепленная коконом с ног до головы. Вот мы высаживаемся на Хиззаце. Жизнь, смерть, похороны. Вот-вот-вот. Так трубит солдат неумеха. Кричит, машет, колотит вслепую. Вот я фехтую с Джессикой. Рапира плещет струйкой звенящей мушкары. И я вижу Адольфа Штильнера, моложе нынешнего на четверть века. Вижу женщину, которую он любит. Вижу спрута флуктуации, в чьих объятиях бьется космический корабль, где лежат двое любовников, мокрые от пота. И из них выплескиваются близнецы Давид и Джессика, как если бы время значило меньше макового зернышка.
«Флуктуации воспринимают время иначе, чем мы», — кивнул профессор. И Диего понял, что слишком развязал язык. «Итак, вы видели меня с Эмилией. Дорого бы я дал, чтобы еще разок взглянуть на это, пусть даже со стороны. Продолжайте, прошу вас».
«Этот пробой не случайен», — вмешался Дон Фернан. «Когда мы дрались, он узнал кое-что из моей биографии. Полагаю, были еще прецеденты. У вас есть какие-то соображения, гипотезы?»
«Нет», — сказал Диего.
«Нет», — сказал Пшедерецкий.
«Нет», — сказал Марфриш.
«Да», — сказал Марьяффе. «У них есть соображения. Но они вам их не откроют, профессор. Они и со мной не были откровенны до конца. Довольствуйтесь тем, что они сочтут нужным озвучить. Тут мы с вами в одинаковом положении».
Колесница судьбы. Сегодня утром. «Дуэль», — подумал Гильфриш. Для эскалонца дуэль — шпага в руке, секундант неподалеку. Для помпелянца цирк под шелухой, рабы на трибунах, рабовладельцы на арене. Для ларгитасца — космос, эскадра против эскадры, залпы плазматоров. У водунов дерутся лоа дуэлянтов в мире духов. Каждый найдет, как и зачем сойтись с противником. Лишь у гематров нет дуэлей. У хладнокровных, расчетливых, бесстрастных гематров нет и быть не может. В этом уверена вся Айкумена. И она ошибается. Трижды в своей жизни Фришу приходилось стрелять в человека. Два раза из парализатора, один раз из пистолета Диего Пераля. Дуэлью эту стрельбу не назвал бы самый записной выдумщик вроде Луиса Пераля-старшего. Впрочем, Эль Монструо де Натуралесса не назвал бы дуэлью и разговор, который состоялся между Калантом и Аламом Яффе в доме Антона Пшедерецкого. Не назвал бы и ошибся, как и вся Айкумена. Сегодня Марфриш дрался на дуэли с Мар Яффе. Если бы ставкой в поединке служила его собственная жизнь, Фришу было бы легче. К сожалению, на кону лежала жизнь Диего Пераля, случайного прохожего, который остановился рядом с раненым гематром, хотя мог бы пройти мимо. То, что Фриш с Яффе не держали оружие в руках, не стреляли и не пытались проткнуть друг друга острой сталью, ничего не меняло. Проиграй Фриш схватку, и сеньор Пераль умрет скверной смертью. Нет, победитель не станет убивать маэстро лично. Он просто и пальцем не пошевельнет, чтобы помешать сделать это другим. Оружие гематров — информация. Выбор оружия был за Фришем. Он решал, что предоставить противнику, а что оставить себе. Преимущество. Им надо еще суметь воспользоваться. Шансы на победу. Гиль отказался от расчетов. Даже если шансы пара процентов, он все равно будет драться за Диего Пераля. 4 минут 17 секунд, в которые уложился Алам Яффе, Гилю Фришу хватило для анализа ситуации. Разумеется, Яффе рассказал не все. Фриш ответил ему тем же. «Мы взяли их на Тарафиме, Пераля и его...» Сараш замялся, подыскивая нужное слово. «Невесту», — пришел на помощь Фриш. «Да, его невесту. За них попросил...» «Попросил я». «Да, точно. Диего Пераль спас мне жизнь. Я у него в долгу». Первый выстрел. Марфриш намеренно опустил слово «был». Это значило «до сих пор в долгу». Он знал, что Алам заметит купюру, сделанную во фразе, и примет к сведению. Пусть замечает. Главное, чтобы Фриша поняли калантарии. Рекогносцировка, отладка связи. Проблема. Бюро Кафмалах не захочет прикрывать Диего Пераль. Причина? Диего Пераль представляет для бюро минимальную ценность. Уточнение. Помпелянцам уже известно о пассажирском каланте. Как носитель этой информации, сеньор Пераль потерял свою ценность и для Великой Помпилии. Отрицательный момент. Беречь его? Больше нет смысла. Положительный момент. Ликвидировать Пераля также бессмысленно. Дополнительный фактор. У помпелянца в пользу ликвидации может сработать эмоциональный посыл, в частности, желание отомстить за пострадавшего агента. Второй дополнительный фактор. Мстительность у помпелянцев чрезвычайно развита. Мы отправились на Хизац. По пути, говоря от имени Каланта, Верден Сараш вызвал огонь на себя. Он демонстрировал Яффе. Каждое произнесенное слово — чистая правда. Запрет на ложь — один из древнейших у расы хозяев огня. За века эволюции запрет перешел на уровень рефлекса. Верхдены физически не способны соврать. Но кто сказал, что они обязаны говорить всю правду? Что не воспользуются двусмысленностями, иносказаниями, метафорами. Стажируясь на следователя, Гильфриш прослушал спецкурс по вехденскому риторическому искусству лгать правдой. Сараш владел этим искусством. Он был далек от совершенства. Вехден тщательно взвешивал слова, брал паузы после каждого смыслового блока. Этим он давал Фришу возможность вклиниться, прервать или направить рассказ в нужную сторону. Первая связь установлена. Нас атаковала флуктуация. Рой. Проблема. Ценность Пираля как пассажира Каланта, которого можно исследовать, для бюро стремится к нулю. Да, к предыдущим клиентам-пассажирам так просто не подступишься. Но достаточно перевести в большом теле 2-3 человек, специально отобранных бюро, и объекты для исследований готовы. Резюме. Диего Пираль больше не нужен. Туча! Тучи мошкары, думал, живьем сожрут. Рыжий невропаст поймал намек на лету. «Я в игре», — говорил кивок. «Я понял. Тему Роя развивать можно и нужно. Рыжий принялся в красках живописать злоключение Каланта, атакованного Гнусом. Подключился Джитуку, за ним Анжели. Вторая связь установлена. Третья. Четвертая. Гильфриш проводил отвлекающий маневр. «Финт», — сказал бы маэстро. «Нет, пусть лучше молчит. Главное, чтобы сам Диего все не испортил». Угроза для Диего Пераля. СБ Помпилии. Варвар сумел противостоять клеймению. Варвар едва не убил помпилианку. Шок, унижение, крайняя степень опасности. Наиболее вероятное развитие событий – похищение, обследование и допрос с применением психотропных средств – ликвидация. Задача – спасти Диего Пераля.
С головы до ног облепило, смотреть страшно. Если бы не Якатль.
Что сделал Якатль? Это была первая реплика Яффе с начала рассказа. Пробный выпад. Меня интересует нападение Роя, на втором плане сообщал Алам. Меня интересует поведение Астланина. Тебя должен интересовать Диего Пераль, молча ответил Фриш. Астланин спас невесту сеньора Пераля. Маэстро словно онемел. Он сидел в углу, держа рапиру на коленях. Не убрав клинок в ножны, Диего гладил полированную сталь. Из клинка ушла недавняя чернота. Можно было подумать, что касание пальцев маэстро исцеляют металл, возвращая рапире здоровый блеск. Что, если так оно и есть? Фриш вздрогнул. В мысли, на первый взгляд безумной, крылась внутренняя логика более высокого порядка. «Позже», — отметил Фриш, — «не сейчас». Цель — обеспечить Диего Пералю защиту бюро. Метод достижения — максимально повысить ценность Диего Пераля в глазах Алама Яффе. Пути реализации.
«Значит, вас атаковал Рой?»
«Да.
И вы не видите в этом ничего особенного?»
В последнее время Диего видел столько особенного, что оно превратилось в рутину. «Мне надо отдохнуть», — думал маэстро. «Мне не дадут отдохнуть. На том свете отдохну. Нет, и там не дадут. Господи, у меня галлюцинации. Каждое слово профессора взрывается у меня в сознании фейерверком воспоминаний. Нас атаковал Рой. Я еду на гнедом коне к далеким холмам. Я лечу сквозь тьму и свет в непотребном виде. Туча взвивается, звенит, падает. Карня облеплена Гнусом. Так бывает, — говорил отец. Так бывает у слишком чувствительных актеров. На читке пьесы, услышав текст из уст драматурга, они сразу видят общую картину и себя в ней. Я не актер, я бездарен. Почему же слова Штильнера превращаются для меня в краски, звуки и действия? Для кого я играю?
Вам, милостивый государь, известно, что в реестре Шмейера-Полански отсутствует тип флуктуаций, который вы назвали роем.
Реестр? Диего взяло зло.
Ну, конечно же. Реестр сеньоров Шмейера и Полански. Я вызубрил его наизусть, от корки до корки. Разбудите меня ночью, и я без запинки.
Сарказм пропал зря.
Рой, профессор размышлял вслух. Он забыл о рапире, отыскав новую игрушку. Каждая отдельная мошка слишком мала, чтобы попасть в реестр. Мусор, мизер, космическая пыль ниже порога фиксации. Рой выше. Но это уже коллективное образование, своего рода калант. Они и пили вашу кровь. Я имею в виду то, что под шелухой выглядело как кровь. Ночь среди бела дня. Мир слепнет от мириад крылатых насекомых. Писк терзает уши. Сотни тварей впиваются в лицо, шею пронзают жалами ткань штанов. Диего побагровел. Казалось, прямо сейчас в уютном кабинете Штильнера он стервенеет, лупит наотмашь, отвешивая пощечины самому себе.
Да.
Яркое воспоминание сконцентрировалось в кратком ответе и угасло без следа. Вы что-нибудь слышали про корабль-призрак?
Да.
Что именно?
Брик с экипажем из мертвецов.
Встретишь в бурю, не вернешься в порт.
А, вы об этом.
Штильнер, смеясь, отмахнулся.
Фольклор, голубчик, суеверие.
Хотя аналогия верна, тут вам не откажешь в меткости. Флуктуация, которую называли кораблем-призраком, 5 лет подряд терроризировала трассы. Зафиксировано около 3 десятков случаев нападения. Самый показательный – трагедия ларгитасской яхты «Цаган-Сара». Ларгитасцы пытались засекретить материалы по «Цаган-Сара», но утечки избежать не удалось. Обычные фаги — хищники, не делающие различия между звездолетом и его экипажем. Они питаются как энергией реактора и накопителей, так и волновой компонентной психики человека. После фагов остаются, как вы правильно заметили, мертвецы. Корабль-призрак отнимал энергию избирательно. После его налета люди выживали, впрочем, ненадолго. У бедняк менялось восприятие мира. Они воспринимали только максимальные раздражители, полагая их минимальными. Если чувства не раздражались в достаточной мере, жертвы уходили под шелуху. В итоге это приводило к истощению и физической смерти.
Почему корабль-призрак?
Вы о названии? Телепаты, работавшие с несчастными, утверждали, что под шелухой человек видел себя пловцом и стремился к парусной яхте на горизонте. Согласно гипотезе маркиза Трессау, это была попытка контакта. Мешала разность энергоуровней. Корабль-призрак поднимал уровень объекта до своего, создавал горячие слепки личностей, после чего без внешней подпитки человек был обречен. В какой-то момент нападения прекратились. Корабль-призрак исчез, встал на якорь в глуши архивов. Трессау полагал, что мы имеем дело с флуктуацией высшего класса.
«У вас иное мнение», — вмешался Алам Яффе.
«Раньше я был согласен с маркизом. Сейчас же...» Представим себе флуктуацию низшего класса. Настолько низкого, что реестр Шмейера-Полански брезгует эткой дрянью. Комар, муравей, мошка. А теперь представим себе рой.
Рой, стремящийся к контакту?
Да. Вначале он пил кровь, точнее, брал слепки личностей у материальных людей в материальных звездолетах. В результате, рано или поздно, объекты погибали от потери крови. Не исключаю, что рой сохранял накопленную информацию в своей структуре, так сказать, хранил души несчастных. Но плоть слаба, а рой обладал способностью к обучению. Он взял паузу, проанализировал ситуацию и изменил тактику. Белковые тела в консервных банках его больше не интересуют. Теперь он пытается выйти на контакт с людьми, существующими в двух ипостасях – материальной и волновой.
Тогда почему не Антис? Почему Калант?
Антис сожжет рой на подлете и весь контакт. Гиганту ли беседовать с пылью? Калант — другое дело. И потом Калант свой. Он тоже в какой-то мере рой.
Берег увидел Диего. Берег бухты прощания. Парусник на горизонте. В волнах мелькает спина Карни. Маэстро кричит, машет руками, тщетно. Карни плывет прочь от берега, к кораблю-призраку, в чьем трюме хранится ее душа.
«Жаль, что я не Антис», — сказал Диего паруснику. «Я бы тоже сжег тебя на подлете».
«Кровь», — вспомнил он, — «кровь на клинке».
«Карни, убери клинок в ножны и поставь рапиру на место. Я буду сражаться за тебя, о мой дряхлый ветеран».
«Прекрати, здесь тесно, ты отрежешь мне...»
«Ой, поранилась?» «Да, видишь?»
«Это смертельно. Говорю, как знаток».
«Я умру. Я уже умираю».
«Иди сюда. Я поцелую рану, и ты воскреснешь для новых битв».
«Она порезалась моей рапирой».
«Кто?»
— не понял Штильнер.
«Карни».
«Ночью она взяла ее без разрешения». По взглядам гематров маэстро понял, что сморозил грандиозную глупость или сказал что-то невероятно важное.
«Кровь Карни на клинке», — подумал он.
«Сломанный клинок, как вторая смерть. Сросшийся клинок. Надежда на воскрешение?» Он боялся поверить. Боялся так, как никогда в жизни.
Колесница судьбы. Сегодня утром. Высадились на Хиззаце. Глядим, а шпага-то при нем.
«Клюнул», — отметил Фриш. «Человек таскает за собой оружие из большого тела в малое». Ценность Диего Пирали на весах бюро повысилась на 7,5%. Яффе прощупал оборону.
«У других пассажиров такого не наблюдалось?»
«Никогда».
Подсказка Фрише не понадобилась. Сейчас гематор выполнял роль координатора Каланта, замещая Пробуса, не в большом, а в малом теле. Дирижер оркестра, командир подразделения.
Решение номер один. Сообщить Яффе о призраке Энкарне де Кастельбро. Мотивация.
Феномен уникален, нуждается в изучении. Диего Пераль — связующее звено. Единственный, с кем мертвая девушка пойдет на контакт в полной мере. Контрмотивация. Феномен неизвестной природы и степени опасности. В случае утечки информации возможна паника среди других калантариев. Отказы выходить в большое тело. Ценность феномена точному расчету не поддается. Практическая ценность каланта, в котором возник феномен, резко снижается. Вероятность, что феномен решат уничтожить вместе с его носителем, 57,8%. Решение номер один является неприемлемым.
Нас мурыжат. Я уже по космосу соскучился. И тут опа, заказ. Подрываемся, как в жопу раненые. Заказ отменили, нам дали отбой. Фриш успел вовремя. О заказе на Алайне Марьяффе наверняка в курсе. Об отмене заказа в последний момент тоже. О том, что Калант успел взлететь и вернуться, обнаружив в своем составе призрак Энкарне де Кастельбро, Яффе знать не нужно. Это оружие Гильфриш ему не даст.
«Облом!» — вздохнул Джитуку.
«Ну, мы и решили слетать на Китту. Ни слова лжи, как и положено хозяину огня.
А вы, Марфриш?»
«Мне Маршармаль поручил наблюдение за сеньором Пералем».
Первую серьезную атаку противника Фриш просчитал заранее.
«Маршармаль хотел предотвратить утечку информации».
«И ты молчал?» — возмутился Джитуку.
«Молчал. Командир подразделения», — размышлял Фриш на третьем потоке сознания. «Офицер-помпелианец, берущий подчиненных в корсет». «Да, у помпелианцев все происходит иначе. Аналогия отдаленная, но лучшей нет». Впервые аномально повышенный эмоциональный фон не мешал, а напротив, помогал Фришу установить контакт с членами Каланта. Тончайшие нити связывали калантариев. Чувства и логика шли рука об руку.
«Калант, стая? Рой?»
В другой ситуации Фриш получил бы от этого новое, ни с чем не сравнимое удовольствие.
«В системе Альфа-паука нас атаковала стая фагов».
«Мы не обязаны», — заявил Фриш на втором плане, — «отчитываться перед вами о каждом нашем шаге, Марьяффе».
«Продолжайте», — согласился Яффе.
Решение номер два. Сообщить Яффе, что Диего Пераль из пассажира стал калантарием. И это помогло ему избежать рабства. Последствия. Повышение ценности Диего Пераля минимально. Если любой пассажир каланта становится калантарием, если любой калантарий способен противостоять клеймению, в чем ценность конкретного Диего Пераля?
Решение номер два признать неэффективным.
«Туча метется, рой! Все думаем, хана! А она, в смысле он!»
Маневр — обеспечение пути отхода. Сперва Калант подвергается нападению роя. Затем Калант атакован стаей фагов. Рой же, напротив, приходит на помощь атакованному Каланту. Весомая причина, чтобы в дальнейшем опасаться выхода в большое тело. Это еще и причина обратиться к профессору Штильнеру за консультацией. Фриш чувствовал весь Калант целиком, включая нахохлившегося в углу Пераля. Все верно, он тоже был калантарием. Опасения, что эсколонец сболтнет лишнего, не подтвердились. Диего в разговор не лез, отмалчивался. На прямые вопросы отвечал скупо. «Да, нет, не знаю».
Решение номер три. Сообщить Яффе, что Диего Пераль не позволил взять себя в рабство, сразившись с помпелянкой под шелухой. Только факты. Объяснения? Их нет. Варвар бился рапирой, которая сопутствовала ему в галлюцинативном комплексе. Таким образом, мы объединяем интерес к рапире с интересом к Пералю. Мотивация. Диего Пераль — носитель уникального феномена. Рапира — дополнение к носителю. Для расы гематор феномен опасности не представляет. Если удастся понять и воспроизвести его механизм, для расы гематор открываются значительные перспективы по защите от рабовладельческих инстинктов Великой Помпилии. В этом случае ценность Диего Пераля для бюро вырастает максимально. Побочный положительный эффект. Косвенный рост ценности каланта, связанного с Пералем, на уровне 5,5%. Прогноз. Заинтересованность бюро в сотрудничестве с Диего Пералем — всемерное обеспечение его защиты. Вероятность — 97,3%.
Решение номер три принимается. Нюансы. Яффе понимает, что с ним откровенно не вполне. Он приложит все силы, желая узнать, что от него утаили. В краткосрочной перспективе это дополнительно повышает ценность Диего Пираля и связанного с ним Каланта.
«Вас хотели взять в рабство?» — спросил Яффе.
«Да», — ответил маэстро.
«И не смогли?»
«Вперед!» — приказал себе Гильфриш.